Глава третья. Минуту-другую я в испуге смотрел на Пуаро. Потом отреагировал. «Нет, не будет», — сказал я. «Вы этого не допустите». Пуаро растроганно ответил. «Мой верный друг, как я ценю вашу веру в меня. Тем не менее, я не уверен, оправдана ли она в данном случае».
«Ерунда, конечно, вы можете его остановить».
Тон у Пуаро сделался озабоченным, когда он возразил. «Задумайтесь на минуту, Гастингс. Можно поймать убийцу, да? Но как же остановить убийство?»
«Ну, вы... Словом, я хочу сказать, если вам известно заранее...»
Я замолчал с беспомощным видом, так как вдруг осознал все сложности.
«Вот видите», — заметил Пуаро, — «все не так просто.
Фактически существует всего три способа. Первый заключается в том, чтобы предупредить жертву. Он или она должны быть постоянно начеку. Это не всегда удается, потому что некоторых людей невероятно трудно убедить, что им грозит серьезная опасность. Возможно, со стороны кого-то близкого и дорогого. Они негодуют и отказываются верить. Второй способ — это предостеречь убийцу. Сказать в завуалированной форме следующее: «Мне известно о ваших намерениях. Если такой-то умрет, вас, мой друг, наверняка повесят». Этот метод успешнее, чем первый, но и в данном случае есть вероятность потерпеть неудачу. Потому что нет на свете более самоуверенного существа, чем убийца.
Убийца всегда умнее всех. Никто никогда не заподозрит его, ее. Полиция будет совершенно сбита с толку и так далее, поэтому он или она совершают таки задуманное, а вам остается лишь удовлетворяться тем, что их после этого повесят.
Сделав паузу, он задумчиво проговорил. «Дважды в моей жизни я предостерег убийцу. Один раз в Египте, второй раз в другом месте. И в обоих случаях преступника это не остановило. Так может получиться и здесь».
«Но вы сказали, есть еще третий способ», — напомнил я.
«Ах, да. Он требует от сыщика высочайшего мастерства. Нужно точно угадать, как и когда будет нанесен удар, и быть готовым вмешаться в момент, выбранный с предельной точностью. Вы должны поймать убийцу, если не на месте преступления, то когда не останется ни малейших сомнений в его намерениях. А это...» — продолжал Пуаро. — «Смею вас заверить, дело чрезвычайно сложное и деликатное. И я ни в коем случае не гарантирую успех. Возможно, я самоуверен, но не до такой степени».
«Какой метод вы предлагаете использовать здесь?» — спросил я.
— «Быть может, все три. Первый самый трудный».
— «Почему? Я бы подумал, что он самый легкий».
— «Да, если вы знаете, кого собираются убить». «Но разве вы не понимаете, Гастингс, что в данном случае я не знаю жертвы?»
«Что?»
Это восклицание вырвалось у меня невольно. Потом до меня начала доходить вся неординарность ситуации. Существует, должно существовать какое-то звено, соединяющее серию преступлений. Но мы не знаем, что это за звено. Не хватает мотива, что крайне существенно. А не зная его, мы не можем определить, кому угрожает опасность.
Пуаро кивнул, увидев по выражению моего лица, что я осознал, в каком мы оказались положении.
«Вот видите, мой друг, это не так просто».
«Да», — ответил я. «Я понимаю. Вам пока что не удалось нащупать связь между этими разными случаями».
Пуаро покачал головой. «Ничего».
Я снова погрузился в размышления. Обычно преступления, совершенные одно за другим, предполагают их однотипность. Однако здесь не было ничего подобного. Я спросил, «А вы совершенно уверены, что тут нет какого-нибудь мотива, связанного с деньгами?»
«Ничего такого, что вы, например, обнаружили в деле Ивлин Карлисл?» «Нет, можете не сомневаться, мой дорогой Гастингс. Первое, что я ищу, это финансовая заинтересованность».
Это было верно. Пуаро всегда был откровенно циничен в отношении денег. Я снова задумался. «Какая-то вендетта?» Это лучше увязывалось с имеющимися фактами. Но даже в таком случае, казалось, не было никакого связующего звена. Я вспомнил прочитанную когда-то историю о серии бесцельных убийств. Ключом оказалось то, что все жертвы когда-то были присяжными заседателями. Преступление совершил человек, которого они приговорили. Мне пришло в голову, что нечто подобное могло быть в данном случае. К стыду своему должен сказать, что утаил эту идею от своего друга. Для меня станет предметом гордости, если я приду к Пуаро с решением загадки. Вместо этого я спросил: «А теперь скажите мне, кто X?» К моей крайней досаде Пуаро весьма решительно покачал головой.
«А вот этого, мой друг, я не скажу».
«Чепуха, почему же?» Глаза Пуаро блеснули.
«Потому что, моншер, вы все тот же Гастингс. У вас все на лице написано. Видите ли, я не хочу, чтобы вы сидели, глядя на X с открытым ртом, и по выражению вашего лица каждый мог без труда прочесть «Вон тот, тот, на которого я смотрю, убийца».
Вы могли бы отдать мне должное, в случае необходимости я умею притворяться.
Когда вы пытаетесь притворяться, это еще хуже. Нет-нет, Монами, мы должны быть инкогнито, вы и я. В таком случае, когда мы атакуем, то атакуем.
Вы упрямый старый дьявол, сказал я. Мне очень хочется...
Меня прервал стук в дверь. Входите, пригласил Пуаро, и в комнату вошла моя дочь Джудит.
Мне бы хотелось описать Джудит, но я не мастер описывать людей. Джудит высокая, с гордой осанкой, ровные темные брови, линия профиля правильная, строго очерченная. У Джудит серьезный и слегка презрительный вид, и, как мне кажется, ее всегда окружает атмосфера какой-то трагичности. Джудит не подошла ко мне и не поцеловала, это не в ее характере. Она просто улыбнулась и произнесла: «Привет, папа». Улыбка у нее была немного смущенная, но я почувствовал, что, несмотря на сдержанность, дочь рада меня видеть.
«Ну что же, вот я и здесь», — сказал я, чувствую, как глупо это звучит, что со мной часто бывает при общении с младшим поколением.
«Очень умно с твоей стороны, дорогой».
«Я рассказываю ему», — заметил Пуаро, — «о здешней кухне».
«Она очень плохая?» — спросила Джудит.
«Вам бы не следовало это спрашивать, дитя мое. Неужели вы не думаете ни о чем, кроме пробирок и микроскопов? Ваш средний палец запачкан метиленовой синью. Вашему мужу не сладко придется, если вы не будете интересоваться его желудком».
«Полагаю, у меня не будет мужа».
«Несомненно, у вас будет муж. Для чего же вас создал Господь?»
«Надеюсь, для многого», — ответила Джудит.
«Брак прежде всего».
«Прекрасно», — согласилась Джудит. «Вы найдете мне хорошего мужа, и я буду очень тщательно заботиться о его желудке».
«Она смеется надо мной», — пожаловался Пуаро. «Однажды она узнает, как мудры старики».
Снова раздался стук в дверь, и вошел доктор Франклин. Высокий, нескладный человек лет 35. У него были решительный подбородок, рыжеватые волосы и ясные синие глаза. Более неуклюжего человека, чем он, я никогда не встречал. Он вечно натыкался на разные предметы. Налетев на ширму, огораживавшую кресло Пуаро, Франклин наклонил голову и машинально пробормотал «прошу прощения» в сторону ширмы. Это было очень смешно, но, как я заметил, Джудит оставалась совершенно серьезной. Полагаю, она уже привыкла к подобным эпизодам.
«Вы, должно быть, помните моего отца?» — обратилась Джудит к Франклину.
Доктор Франклин нервно вздрогнул, смутился и, прищурившись, посмотрел на меня. Затем он протянул мне руку, как-то неловко сказав:
«Конечно, конечно, как поживаете? Я слышал, вы должны приехать».
Он повернулся к Джудит. «Как вы полагаете, нам нужно изменить планы? Если нет, мы могли бы еще немного поработать после обеда. Если бы мы подготовили еще несколько этих предметных стекол...»
«Нет», — ответила Джудит, — «я хочу побыть со своим отцом».
«О, да! О, конечно!» Внезапно Франклин улыбнулся, извиняющийся, совсем мальчишеской улыбкой. «Простите, я так ужасно увлекаюсь. Это совершенно непростительно. Я становлюсь очень эгоистичным. Пожалуйста, простите меня». Часы пробили, и Франклин бросил на них торопливый взгляд. «Боже мой! Неужели так поздно? Какая неприятность! Обещал Барбаре, что почитаю ей до обеда». Он смущенно усмехнулся нам обоим и поспешно вышел из комнаты, на ходу налетев на дверной косяк.
«Как миссис Франклин?» — спросил я.
«Так же, как обычно, и еще хуже», — ответила Джудит.
«Как печально, что она так тяжело больна», — заметил я.
«Это может свести с ума доктора», — сказал Джудит. «Доктора любят здоровых людей».
«Как жестоки вы молодые», — воскликнул я.
Джудит холодно бросила: «Я просто констатирую факт».
«И тем не менее», — вмешался Пуаро, — «добрый доктор спешит, чтобы ей почитать».
«Очень глупо», — заявила Джудит. «Ее сиделка вполне способна ей почитать, раз уж миссис Франклин так хочется, чтобы ей читали. Лично я терпеть не могу, когда мне читают вслух».
«Ну что же, у каждого свой вкус», — заметил я.
Она глупа, как пробка, — вынесла свой приговор Джудит.
— Отнюдь, дитя мое, — возразил Пуаро, — я с вами не согласен.
Она никогда ничего не читает, кроме самых дешевых романов. Она не интересуется его работой и не идет в ногу с современной мыслью. Она говорит только о своем здоровье с каждым, кто готов слушать.
И все-таки я продолжаю утверждать, — настаивал Пуаро, — что она использует свое серое вещество таким образом, о котором вы, дитя мое, понятия не имеете.
Она очень женственная, — согласилась Джудит. Все время воркует и мурлыкает. Полагаю, вам такие нравятся, дядь Пуаро?
Вовсе нет, — возразил я. Он любит больших, ярких и преимущественно русского происхождения. Вот, значит, как вы выдаете мои секреты, Гастингс. Ваш отец, Джудит, всегда питал слабость к золотисто-каштановым волосам. Из-за этого он много раз попадал в беду.
Джудит снисходительно улыбнулась нам обоим. Какая вы забавная пара. Потом она отвернулась, и я поднялся. Мне нужно распаковать вещи, и неплохо бы принять ванну перед обедом.
Пуаро позвонил в небольшой колокольчик, находившийся у него под рукой, и спустя пару минут появился его слуга. Я был удивлен, увидев незнакомого мне человека.
«Как? А где же Джордж?»
Джордж прослужил у Пуаро много лет.
«Джордж поехал домой. Его отец болен. Надеюсь, когда-нибудь он вернется ко мне. А пока что...»
Он улыбнулся своему новому слуге. «Обо мне заботится Куртис». Куртис почтительно улыбнулся в ответ. Это был крупный человек с грубым тупым лицом. Выходя за дверь, я заметил, как Пуаро тщательно запирает портфель с бумагами. В голове у меня царил сумбур, когда я пересек коридор, направляясь к своей двери.